Конец 1980-х годов. Киев. Школа. Послеобеденное время. Для большинства школьников обед уже прошел. Уроки закончились, и многие разошлись по домам. В столовой появились несколько учеников, учитель труда и мастер по ремонту холодильников, которого тогда вызвали в учреждение на внеплановый ремонт. Они пришли обедать. Опоздавшие школьники так поздно обедали, потому что в этот день разбирали новые стулья для школьной столовой. Это была небольшая группа шестиклассников, которым в качестве благодарности за проделанную работу предложили пообедать. В этот день был гречневый суп и печенка. Вместе со школьниками пообедать предложили и учителю труда, и вызванному мастеру. Спустя некоторое время в киевскую больницу с неизвестными симптомами привезли сразу несколько человек. То, что у больных какое-то серьезное заболевание, врачи не сомневались. Но что именно, разгадать не могли. Счет шел на часы, а определить диагноз медики не могли. Пациенты жаловались на сильные боли в ногах и суставах. Собрали консилиум. Вирусологи, эпидемиологи, токсикологи почти все высказались за новый штамм гриппа, еще неизвестный. Полагали даже, что нужно срочно закрывать школу, дабы избежать распространения неизвестной инфекции. Нашелся один врач, который в корне не согласился с высказыванием коллег. Он предполагал, что за ширмой неизвестной болезни скрывается сильное отравление. Тогда к врачу никто не прислушался. Тем временем информация по Киеву распространялась молниеносно. А спустя несколько дней умер один шестиклассник, который как раз был на том позднем обеде в столовой. Перед смертью мальчик почти полностью облысел. Спустя пару дней скончалась еще одна школьница ровно с теми же симптомами. Паника все больше и больше охватывала вовлеченных в историю людей. Не получилось врачам спасти и двоих взрослых, учителя труда и рабочего, ремонтировавшего школьные холодильники. Еще 9 человек находились в тяжелом состоянии. Врачи срочно собрали повторный медицинский консилиум, и версия с отравлением выглядела не так уж и глупо. А вот от версии с гриппом решили все же отказаться, инфекцию не нашли. Правда, вот доказать, что это именно отравление, было сложно. Непонятно чем, как и когда. На эти вопросы нужно было искать ответы. Так начиналось сложнейшее расследование советских сыщиков, которое потрясло страну в конце 80-х годов. На скамье подсудимых вскоре окажется целая семья, травившая более 15 лет всех, кто им просто не нравился. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Некоторые факты моей новой истории проверить невозможно. Опираясь на те источники и исследования, которыми я пользовался при подготовке материала, я старательно пытался избежать непроверенных моментов, дабы не делать в моем рассказе фактических ошибок. Эта история, по некоторым сведениям, начиналась в Туле. Тамара Антоновна, урожденная Масленко, родилась в многодетной семье в 1941 году. Кроме нее в семье были еще братья и сестры, всего их 6 детей. Воспитание в семье было специфическое. Главное, по мнению родителей, был достаток. Важно было любыми путями добиться денежного благополучия. Дети урок прекрасно усвоили. Тамара, пожалуй, усвоила лучше всех. Ее родители даже пример показывали, что с теми людьми, которые мешают жить или встают на пути, можно расправляться. Причем ужасными способами. Так однажды они отравили соседа по коммуналке, в которой тогда жили, и только из-за того, что он громко смотрел телевизор и мешал им громким звуком. Как-то раз мать Тамары напекла отравленных оладьев и понесла угостить соседку, и опять-таки только из-за того, что у той пенсия была больше. Завидовала ей. Соседка оладьи есть не стала, но взяла и поблагодарила. Позже оладьи она отдаст кошке, та вскоре скрючилась и в судорогах сдохла. Тамара Масленко тоже была далеко не промах. Не могу утверждать, в какой именно момент она переехала в Киев. Ей, конечно, не нравилось жить в коммуналке, поэтому нужно было искать, где разжиться просторной квартирой. И главное, своей. Но сколотить состояние упорным трудом Тамара не желала. Поэтому самым верным способом было удачно выйти замуж. Вскоре она вышла замуж и сменила фамилию. Теперь она стала Тамарой и Ванютиной. Первый муж был дальнобойщик, они и в то время хорошо зарабатывали. У него была своя квартира, поэтому, когда она вышла замуж, то придумала, что мужа нужно отравить. Дала ему в рейс отравленных бутербродов. Он в дороге начал жаловаться сменщику, что не чувствует ног. Вышел даже в речке искупаться, но не помогло. Напарник по счастливому стечению обстоятельств бутербродов и Ванютина есть не стал. Побоялся, что захочет спать после того, как поест. Спустя несколько дней муж Тамары умер от сердечного приступа. А та стала хозяйкой двухкомнатной квартиры. Не где-нибудь, а в Киеве. Но этого преступнице было мало. Спустя какое-то время Тамаре подвернулся молодой человек. Он как раз только что развелся с женой и искал новую спутницу жизни. Так сказать, был в активном поиске. Тут-то он и повстречал свою роковую любовь. Молодой человек, которого звали Олег, говорил, что Тамара молодая, энергичная, красивая. Но, если я правильно понимаю, жилплощади у мужчины не было. Однако в это время родители Олега как раз продали дом в Краснодарском крае и решили, видимо, перебраться поближе к сыну, купив небольшой, не новый, но свой домик на окраине Киева с приусадебным хозяйством, ну, проще говоря, с огородом. Тамара, как вы понимаете, тут же увидела цель своего нового замужества. Надо сказать, что между свекровью и невесткой сразу пробежала какая-то молния. Она не взлюбила ее и спустя время начала обижать Тамару, угрожая ей тем, что не пропишет ее в своем доме, пока та не родит им внуков. Тамаре это досаждало. Ей постоянно капали на мозги и угрожали не прописать в дом. А зачем тогда она затевала второй брак? У нее уже в голове очень прочно сидела мечта, которой она горела. И важным компонентом этой мечты был не сам дом, а земля и сарай. Тамара уж очень хотела развести домашнее хозяйство. Ну, свиней, например. А затем продавать мясо на рынке. Она мечтала накопить сумму для того, чтобы купить себе черную «Волгу» ГАЗ-24, а это совсем не маленькие деньги. Свекровь же, как кость в горле, сидела у молодой невестки. Выход, конечно, был найден сразу. Тамара с матерью своего нового мужа готовили обед. Посидели за семейным столом, поели, а вечером отцу стало плохо. С утра позвонила мать мужа Олега и сказала, что у отца ноги отнимаются, ступни немеют, не может сам носки надеть. Тамара сильно обеспокоилась здоровьем свекра и быстренько собралась ехать к родителям мужа. Тогда они еще не жили вместе, видимо, жили в квартире Тамары, доставшейся ей от первого мужа. Целый день она сидела возле его кровати и кормила его супчиками с ложечки, грелку к ногам прикладывала. Олег, еще раз напоминаю, это муж Тамары, характеризовал свою жену как самую хорошую и заботливую. Вечером Тамара с мужем уехали от родителей домой. Отцу эти супчики никак не помогли. Той же ночью он умер. Спустя несколько дней на похоронах мужа стало плохо и матери, что-то с сердцем. Тамара подорвалась налить свекрови лекарства. Спустя несколько минут вернулась с рюмкой волокордина и стаканом воды. Мать выпила. На ее губах тут же выступил белый налет. Она зашаталась и ее стошнило. Простите. Мать Олега тут же закричала, что невестка ей налила отравы, а в толпе присутствующих сразу нашелся свидетель, который крикнул, что видел, как Тамара подливала на кухне свекрови что-то из какого-то непонятного флакончика. Олег, конечно, сразу начал защищать свою жену, закрыл ее от нападок и быстро замял конфликт. Я думаю, вы догадаетесь, что началось тем же вечером. Мать почувствовала себя не очень хорошо. Далее начались, в общем, онемение ног, боль в руках, ногах, язык не слушался. Спустя 2 дня умерла и она. И вот, казалось, Тамара решила почти все свои проблемы. Эта история, ужасающая по своей жестокости, а главная героиня, про которую сейчас рассказываю, не вызывает у меня абсолютно никаких положительных эмоций. Но что поделать, это реальная история, которая происходила 35 лет назад. Так вот, Тамара была очень близка к решению новой жилищной проблемы. Получается, что жилищный вопрос испортил не только москвичей, как писал Булгаков. Помните, что произошло с первым мужем Тамары? Вот именно. Тамара была опытным человеком, поэтому со временем научилась разбираться в дозах яда, которым она травит своих жертв. Она знала, сколько нужно капнуть, чтобы лишь немного подорвать здоровье человека, и знала, сколько нужно, чтобы его убить. Второй муж, видимо, также был помехой Тамары в осуществлении ее планов, но я совершенно не могу найти ответ, чем именно он ей помешал. Полагаю, что ничем. Просто Тамара Иванютина – одержимый человек, убийца, который, наверное, уже не видела граней перед своей мечтой или даже помешательством в виде «Черной Волги». Но мужа она травила постепенно, давала ему яд минимальными дозами и редко. Здоровый молодой мужик начал угасать на глазах. Ноги стали ходить плохо, они от бедер до ступней словно выворачивались, руки не слушались, голова болела, волосы все выпали. За эту деталь киевские сыщики зацепились очень прочно. В ходе расследования дела об отравлении детей и взрослых в школьной столовой они, конечно, видели, что одним из симптомов отравления является алопеция, что в просторечии – выпадение волос. Версии, которые сформулировал следствие, отпали. А в их числе, кстати, например, была и версия о повышенном уровне радиации в школе. С Чернобыльской катастрофы к тому моменту прошел где-то год. Оставалось теперь же надлежащим образом проверить школьный пищеблок. Было уж очень очевидно, что отрава была где-то там. Правда, милиционеры не до конца были уверены, что именно в еде. Были предположения, что могла как-то подействовать отрава для крыс и мышей. Но местная санэпидемстанция уверяла, что в школе своими силами мышей не травят, что было правдой. Поэтому выходит, что отравить школьников могли только через еду. Также выходит, что яд в еду добавили уже после основного обеда, иначе бы жертв было гораздо больше. Но кому это было нужно и, главное, зачем? Это только предстояло выяснить. Следователь внимательно наблюдал за всеми сотрудниками пищеблока, просил данные всех, кто имеет отношение к школьной еде, от поваров до посудомоек, кто так или иначе хотя бы проходит мимо кастрюль или даже дышит над ними. Была важна каждая деталь. Начали прочесывать дома и квартиры всех. Тогда-то следователи и наткнулись на новый дом Тамары Иванютиной. Но дома ее не было, был больной муж. Тогда-то оперативники и увидели те же признаки отравления, что и у школьников. Он рассказал им все те факты, что я рассказал вам чуть ранее. Иванютина работала в школе посудомойкой. По некоторым данным, работала она по поддельным документам, так как ранее была судима за спекуляцию. Причем спекулянт из нее был так себе. Я читал, что она погорела практически сразу же. С судимостью работать в школе Иванютина, конечно, не могла. Но вот левые документы спасли положение. Почему же ей понадобилась работа именно в школе? Можно было устроиться куда-то в менее принципиальное место, где не так важна судимость. Ну, например, да? Но на то было несколько причин. Во-первых, опять же, по некоторым данным, школа находилась недалеко от дома Иванютиной. А во-вторых, и, пожалуй, в главных, работая в столовой, Тамара имела постоянный контакт с отходами. Проще говоря, все то, что недоедали школьники, наша героиня выносила в огромных баулах. Ей это было необходимо, так как нужно было чем-то кормить домашнюю скотину, которая росла и, понятно, требовала все больше и больше еды. Короче говоря, работа ее полностью устраивала. В школе Иванютина начала работать осенью 1986 года и сразу нашла себе там врагов в виде заведующего столовой, парторга и профорга школы и диет-сестры. Она имела привычку постоянно шарить по кастрюлям, что, конечно, не нравилось этим упомянутым людям. Вообще, блок кухни, где непосредственно готовили, и блок мытья посуды, где трудилась Ванютина, были разведены. То есть, по всем нормам, они не должны были пересекаться. Это было строго запрещено. То есть, посудомойки не могли во время готовки находиться на кухне, ровно так же, как и повара в помещении, где мыли посуду. Более того, советскими нормами было заведено следующее правило. При закладке варочной котлы дневной нормы продуктов присутствовали не только все те, кого только что назвал, но и учитель химии. Это происходило каждое утро. Настолько внимательно следили за тем, что каждый день готовят для школьников. Такой порядок совсем не радовал Тамару Иванютину. Мало того, что ей не разрешают тереться на кухне, так еще и трудно было в конце дня вынести излишки домой, что, вообще-то говоря, делать было категорически запрещено. Но Иванютиной как-то удавалось все равно выносить большое количество объедков. Делать это было трудно, но мы знаем, что с трудностями Иванютина привыкла бороться своими методами. Почти сразу после того, как она устроилась работать в школу, внезапно умер парторг школы, которая конфликтовала с посудомойкой. Причина – сердечно-сосудистая недостаточность. Учителю химии также досталось. Он облысел, ноги ходили плохо. Но его, видимо, Иванютина не планировала убивать, планировала просто вывести из игры. А вот диет-сестре школы досталось очень сильно. Она непосредственно контролировала весь процесс приготовления еды на кухне. Ей очень не нравилось, что Иванютина постоянно крутится на кухне и прямо заглядывает в каждую кастрюлю. Ее отравительница решила тоже убрать. Где-то за несколько недель до массовой трагедии в школе диет-сестра также скончалась. В диагнозе было написано «сердечно-сосудистая недостаточность». И Ванютин искала, как увеличить количество отходов, получаемых с кухни. Она придумала перед уходом домой незаметно отключать школьные холодильники, чтобы на утро продукты становились непригодными для приготовления пищи. Поэтому-то и пришлось вызвать мастера по ремонту холодильников. По сути-то, все, кто мешали Иванютиной, были ликвидированы. Доступ на кухню стал постоянный и свободный. Именно из-за того, что некоторое время процесс приготовления пищи на кухне никто толком не контролировал после смерти диет-сестры, произошло следующее. Иванютина капнула яд в кастрюлю с едой уже после обеда. Мы с вами помним, да, что группа школьников пришла обедать гораздо позже установленного времени и нарвалась, что называется, на отравленный суп. Существует несколько объяснений тому, зачем Тамара Иванютина это сделала. Я не берусь склоняться к какому-либо конкретному объяснению, но, как мне кажется, одна версия немного выигрывает у другой. Первое объяснение. Она сделала это, так как хотел отравить заведующего столовой. Он после смерти диет-сестры стал запирать подсобку на ключ, что очень сильно разозлило уже слишком далеко зашедшую преступницу. Второе объяснение. Она пыталась сохранить больше отходов. Подсыпая яд в еду, Тамара травила школьников, которые со временем отказывались от еды в школьной столовой. Отсюда и большие отходы, которые Иванютина выносила для своих свиней. Что именно двигало убийцей в тот день, неизвестно, но это преступление вылилось в масштабное расследование, кольцо которого все плотнее и плотнее сжималось вокруг личности Тамары Иванютиной. Пришло время финальной части истории. Мне осталось раскрыть карты, где Иванютина брала яд, что именно было в смертельном флаконе и чем закончилась эта кровавая история. Следственная группа решила повторно проверить дом школьной посудомойки. Установка на слежку за подозреваемой была дана давно. Криминалист сразу обратила внимание, что когда она осматривала школьную столовую в попытках найти причину отравления, Иванютина очень странно и нервно себя вела, ходила буквально по пятам, постоянно мешалась под ногами, словно выдавая себя. На это, конечно, не гласно, но сразу обратили внимание сыщики. После повторного осмотра дома Иванютиной, это случилось уже после того, как все были точно уверены, что отравительница посудомойка, яд был найден. В одном из ящиков швейной машинки, там, где обычно лежат иголки, нитки и прочие принадлежности. Иванютина, конечно, сразу сказала, что в маленьком флакончике машинное масло, которое нужно для смазывания подвижных деталей. На всякий случай этот флакон взяли на экспертизу, поскольку ошибиться было уже нельзя. Всю ночь криминалист изучал содержимое в колбе и удача. Внутри совсем не масло для машинки, а жидкость клеричи. Это водный раствор талия. Эту жидкость используют в геологии для разделения минералов по плотности. Раствор очень тяжелый и плотный. Он может удерживать на поверхности даже алмаз. Смерть от воздействия на организм талия наступает в результате угнетения сердечной деятельности, шока, нарушения функции почек. Это подтвердил киевский эксперт. Этот яд в малых количествах способен сильно нарушить здоровье человека. Выпадение волос, авитаминоз, бессонница, боли в суставах и так далее. Это редкий и очень ядовитый раствор, который, разумеется, просто так Иванютина достать нигде, абсолютно нигде не могла. На помощь пришла то ли знакомая, то ли соседка, которая работала где-то в геолого-разведывательной лаборатории. Иванютина ей говорила, что крысы и мыши замучили, и этот раствор ей нужен для того, чтобы травить грызунов. Если верить этой самой соседке, то за 15 лет жидкость клеричи она передавала в семье Масленко, и в частности Тамаре Иванютиной, 9 раз, и каждый раз где-то по 30-50 миллиграммов. В делах об отравлении была замешана и сестра Иванютиной. Однажды и она попросила у этой самой знакомой один флакончик опасной жидкости. Сестра Иванютиной вышла замуж за мужчину старше ее на 25 лет, который должен был прописать ее у себя. А как прописал? Сразу умер. Ну, почти сразу. С теми же симптомами. Сестре тоже нужна была прописка. А как она ее получила, решила избавиться, наверное, от нелюбимого мужа. На скамье подсудимых оказались 4 человека. Мать, отец и сестра Тамары Иванютиной. Им дали разные сроки – от 10 до 15 лет лишения свободы. Главную фигурантку дела Иванютину приговорили к расстрелу. Судебные заседания шли очень долго. Когда Иванютиной предложили покаяться перед родителями умерших школьников, которые были в зале, она заявила, что виновной себя не считает и раскаиваться не собирается. В конце добавила – не то воспитание. Воспитание и правда было не то. Одержимая богатством, Иванютина шагала по головам, не останавливаясь ни перед чем. На «Черную Волгу» Тамара так и не накопила, а дом и квартира, как мы видим, не принесли никакого счастья и радости в жизни. Я прочитал, что следствию удалось доказать 40 случаев отравления, 15 из которых со смертельным исходом. И Ванютина стала одной из немногих женщин, казненных в позднем Союзе. Женщин обычно не казнили, но для нее сделали исключение. Друзья, голосом можно уже переключиться на мажорный мотив. Это ужасающая, на самом деле, просто кровожадная история закончилась. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете по поводу этой истории, что вы думаете по поводу этого дела, которое я вам сейчас сказал. Делитесь этим подкастом. Подкаст можно слушать в Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах, на Кастбоксе, в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, оставляйте там свои комментарии, делитесь. И встретимся с вами в следующий понедельник в моем историческом подкасте «При царе горохе». Меня зовут Никита Исанов. Всего до следующего понедельника. Пока-пока.